Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас 22 июня. Надеюсь, никому не нужно напоминать, что в этот день произошло. Поэтому хочу начать наш ролик минутой молчания. Памяти павших будем достойны. Спасибо! Сегодня мы хотим поговорить еще раз об армии. У нас будет ролик об армии, часть вторая, поскольку была часть первая. Если кто-то по непонятным причинам не смотрел, ссылка под роликом. И у нас в гостях, как обычно, незаменимый специалист Максим Бендус. Максим, привет. Рад видеть тебя.
Взаимно, взаимно.
Значит, с чего начнем? С введения.
Да, с введения. Начнем с введения. Действительно так, у нас уже состоялся ролик про армию, и мы не ставили задачу как-то детализированно рассказать о каких-то конкретных явлениях в этой армии происходящей. Потому что у нас было два ролика, если я правильно понимаю. Первый ролик у нас был, он касался взаимодействия армии с обществом, назывался «Армия и народ».
Да.
Мы просто проанализировали новейшую историю, как развивалось, как менялось, точнее, отношение в позднем советском обществе к армии со стороны народа. Кто являлся, какие идеи существовали как в армии, так и в обществе, и кто эти идеи проводил в жизнь. Второй у нас ролик посвящен был мифам в армии, что в армии ничему не учат, что в армии перевелись достойные офицеры, и третий миф, который там рассматривался, это что в армии творится полный беспредел. Так как каждый из этих тем, что по первому ролику, что по второму ролику, и каждый даже вопрос, который был рассмотрен во втором ролике, он очень обширен, и в принципе о нем можно не просто разговаривать часами, написать практически диссертацию, действительно.
И не одну.
И не одну, да. Мы, естественно, прошлись по верхушкам, да, только вот наметили основную канву. Признаюсь честно, я сам ставил для себя задачу именно описать армию в позитивном свете, да. Во второй части имеется в виду, вот когда рассказывал про мифы, которые существуют, что в армии ничего не учат. Хотя мы постоянно делали такие вот небольшие ссылочки, что да, армия, она дифференцирована, она неоднородна. У армии огромное количество проблем, которые являются отражением проблем общества. Все это было, но, тем не менее, как ни странно, меня удивили некоторые комментарии под нашими роликами.
Так-так. Причём
под всеми. И вот начну самых, пожалуй, немногочисленных комментариев, суть которых свелась к тому, что нас с вами, Клим Александрович, обвинили в том, что мы, как представители левых взглядов, марксистских взглядов, агитируем людей служить в армии капиталистической страны.
Ну, было бы странно, у нас другой-то нет. Где вы будете учиться военному делу, которое пригодится для защиты будущего социалистического отечества?
Все верно, это пункт первый. Второй пункт. Если люди позиционируют себя как приверженцы левых идей, да, марксизма, ленинизма, сталинизма, а если они готовы за эти идеи бороться, в самом широком смысле этого слова, то они должны как-то, во-первых, уметь это делать, о чем вы сказали, да, что в том числе защищать свою точку зрения, да, свои идеалы с оружием в руках. Вы только что об этом сказали. Но первичный этап борьбы начинается, пожалуй, с самого малого. Это с пропаганды и просвещения. Вот мне интересно, как, допустим, специалисты, которые тут упрекали нас в том, что мы, опять же, агитируем, употребили даже такое очень интересное слово «зашквар». Вы не помните, там в марксизме и ленинизме что-то употреблялось, такой сленг?
Я знаю другие места, где они употребляются. Да, вы, товарищи, тоже знаете, что такое слово «зашквар»? Вы вообще, как говорила Алиса в «Стране чудес», точнее, ей говорил Льюис Кэрролл, что «Алиса, когда ты употребляешь какие-то слова, сначала выясни, что они значат».
Вот. Лексический смысл слова.
Так точно.
Нужно хотя бы представлять. Так вот, употребили такое слово, но пропаганда как первый этап борьбы за свои классовые интересы. Как его можно осуществлять в какой-то общности, не зная чаяний, господи, этого общества, каких-то проблем этого общества, этого социума? Армия – это государственный институт, это некий социум. Так же, как и другие подразделения, например, подразделение МВД, подразделение МЧС, подразделение других специальных структур, назовем это так. Если ты не имеешь вообще представления о проблемах, вот той общности людей, крайне тяжело к ним прийти, как с какими-то, допустим, агитационными тезисами и вести с ними работу. Ты просто не будешь, ты будешь озвучивать какие-то теории без привязки к их насущным проблемам. Они скажут, да, ты хорошо говоришь, но расскажи, почему мы должны быть с тобой? Вот, например, большевики в 17-м году, они не, они не боялись вести пропаганду даже, в принципе, в недружественных им, скажем так, структурах. Можем вспомнить мы с вами Корниловский мятеж, вы как историк это точно знаете, что, по сути, Корниловский мятеж был сорван, потому что солдаты были разагитированными, стали разагитированы, в том числе и большевиками.
Да, и не только ими, вообще стал демократами в широком смысле.
В широком смысле, да. Это вы немножко меня опередили, я как раз об этом и хотел сказать, но во второй части этого вопроса. Значит, мы поняли, что агитировать нужно везде, а чтобы агитировать, нужно быть своим в этой среде. Вот скажем просто вообще, до безобразия просто, быть своим в этой среде. Поэтому, если ты никогда не служил в армии, вряд ли тебя служившие в армии поймут. Вряд ли тебя примут за своего. Очень будет тяжело интегрироваться в эту среду. И второй момент, о чем мы сейчас сказали. Меня лично вот больше всего даже не комментарии как бы обижают, а обижают некоторое такое, вот, такое разделение левых сил сейчас, да, и оно настолько серьезно, что представители разных левых движений готовы друг друга поносить, ну и буквально в смысле чуть ли не вгрызться в горло, да, они грызутся, ну пока виртуально, хорошо, на полях интернет-сражений, да. Вот я там тоже выписал Поповец, Гегельянец.
Это я.
Да, это вы. Есть, допустим, да, действительно, Попов.
Михаил Васильевич, имеется в виду. Да. Поповец не в том смысле, что я за Попов, а в том смысле, что я ученик Михаила Васильевича Попова.
Есть Марк Соркин, Марк Анатольевич. Как ни странно, когда они оба участвуют в каких-то дискуссиях вдвоем, я не видел, чтобы они, допустим, опускались до взаимных каких-то оскорблений. Да, у них в каких-то вопросах абсолютно разные точки зрения. Да, у них есть свои последователи. Но тот же сам Марк Анатольевич, на чьем канале вы регулярно выступаете, на канале «Ледокол», он также говорит, я, говорит, не икона, я не вождь, я не гуру. Да? Мы здесь все учимся. Возможно, в чем-то и я не прав. Но если вы считаете, что я не прав, пожалуйста, аргументированно покажите мне это. Собственно, то же самое говорит, в принципе, и Попов. То есть я не видел вот в их каких-то там, допустим, общениях, да, у них есть действительно какие-то противоречия. Но, как мы обсуждали до эфира, если говорить упрощенно, то марксизм-ленинизм – это наука. Да? Если мы берем научный метод. Да, научный метод познания. Вот говорим, как бы сказать, таким, по сути, сленгом. Если ты занимаешься какой-то наукой, то возможны ошибки. Это может быть добросовестное заблуждение. То есть человека не нужно из-за этого, там, я не знаю, обливать, грубо говоря, грязью, навешивать на него ярлык и призывать каких-то своих адептов, ну, вести какую-то непонятную деятельность, ну, в плане направленную на его дискредитацию самыми примитивными методами, методом оскорбления, еще чего-то. Надо вести научные споры. Надо аргументированно доказывать свою точку зрения. Не бояться агитировать у представителей других партий, ладно, еще там РПР, например, или там Трудовой союз коммунистов, или еще что-то такое, да хоть в Единой России, какая разница, коммунисты 17-го года не боялись, а им угрожали опасности вполне себе конкретно, они могли быть просто физически уничтожены, например, теми же самыми корниловскими солдатами, да, что могло пойти не так?
Да все что угодно.
Все что угодно, да, тем более мы же понимаем, что коммунисты того времени не существовали в вакууме. Рядом с ними были эсеры, рядом с ними были большевики, были меньшевики, были кадеты, конституционные демократы, были явные ультраправые, представители явных ультраправых партий, да, и в том числе какие-то там агрессивные монархисты. То есть те люди в тот момент времени рисковали своей жизнью, ведя эту агитацию, пропаганду. При этом они не боялись, они шли в войска тогда, ну, уже не царская Россия. Ну,
при том, что большевиков-то было подавляющее меньшинство.
Даже в советах, да. То есть, в этом смысле что я хочу как бы как вывод резюмировать этот первый пункт. Я понимаю, что, конечно, таких гневных комментариев не уменьшится, потому что количество городских сумасшедших, оно почему-то с каждым годом увеличивается. Это, наверное, тенденция какая-то, да?
Нет, это из-за того, что приобретается все больше известность определенного рода выступлений, например, наших, значит, и смотрит больше людей. Чем больше смотрит людей, тем пропорционально вырастает количество людей неадекватных, это неизбежно. Поэтому с этим можно просто смириться и жить. Ну, смотрело бы 5 тысяч человек, было бы 5 неадекватных человек, 100 тысяч человек, соответственно, умножь.
Я понял. Но мы снимаем свои ролики, естественно, для адекватных. И для адекватных как раз я и сделал это пояснение, что не нужно бояться агитации и пропаганды, не нужно себя ограничивать только своим кругом общения, кругом своих единомышленников, иначе ваши идеи просто не будут распространяться, не будут услышаны. Нужно быть готовым аргументированно доказывать свою точку зрения любому человеку, даже если он считает себя абсолютно правым. Потому что мы действительно не в церкви, где все воспринимается на веру, а занимаемся серьезными вещами. И последнее, не нужно, как бы сказать, делиться и играть на сторону нашим антагонистам, потому что, собственно, капиталистическое общество, буржуазное общество, оно построено как раз на вот такой идеологии, идеологии разделения, ну, скажем так, разделяя властвуй, да, этот принцип, он в классическом виде реализован в капиталистическом обществе. Не будем, я думаю, это не стоит даже оценивать, потому что мы несколько роликов проговаривали про разделение, про заборы, там, про страты. Это просто как бы лишнее.
Я думаю, по поводу службы в буржуазной армии, вот скажите мне, пожалуйста, такую простую вещь. Откуда взялся маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков? Откуда взялся Семён Михайлович Будённый, так на всякий случай, 5 раз получивший Георгиевский крест? То есть он был не просто полный кавалер, он был 120% полный кавалер. У него один раз его отняли, он еще раз 4 раза получил Георгиевский крест. Откуда взялся маршал Шапошников? Откуда взялся мученик, не боюсь этого слова, коммунистической идеи, которого заморозили в концентрационном лагере маршал Карбышев, выпускник Николаевской академии, в конце концов. Вот у нас был такой маршал Говоров, откуда он взялся. Это, между прочим, не просто царский офицер, это колчаковский офицер, который напрямую служил в Белой армии. То есть не в царской армии, а потом еще успел послужить в Белой армии.
Все верно. Эти люди осознали идею, да, скажем так, приняли ее, которую транслировали большевики, и пошли служить в армию большевиков, то есть уже в рабоче-крестьянскую Красную армию, где также, скажем так, сделали карьеру, назовем это так, да, и получили награды, тот же Жуков, маршал Победы. Ну, как бы получается, что вот первое пояснение, я думаю, что мы закончили.
То есть
мы объяснили, в чем как бы вот состоит смысл, да, нашей точки зрения, да, и почему действительно нужно не чураться этой армии, не абстрагироваться, не быть таким высокомерным и свысока говоря, как можно, а вот так можно. Это не просто можно, это даже нужно. Как вы это только что подчеркнули?
По-другому, я бы сказал, даже нельзя. Да. К сожалению.
Следующий как бы пласт комментариев относился к очень интересным людям, которые, как сказать, начали описывать какие-то свои конкретные примеры, свой опыт плохого отношения к ним со стороны своих же однополчан, да, кто-то описывал, например, со стороны старослужащих, кто-то описывал со стороны каких-то представителей национальных диаспор. Эти люди, которые, соответственно, описывали какой-то свой опыт, упрекали нас с вами в следующем, что я офицер, соответственно, я не могу представлять, какие нужды испытывает сам солдат, то есть я отношусь якобы к другой категории военнослужащих, а вы вообще не служили в армии, поэтому тоже не имеете представления о том, что там происходит. Здесь тоже хотелось бы для адекватных людей немножко пояснить. Начну с такого отвлеченного примера. Здесь в этой студии был такой гость Сергей Поликарпов, он являлся врачом, там, онкологом.
Да, был
при этом
такой.
Он еще рассказывал о японском холодном оружии, то есть у него как хобби, при этом он врач. Я так думаю, что если его спросить какую-то банальщину, типа вот рассказать о чуме, он, кстати, рассказывал действительно про историю медицины, там был такой ролик двухчасовой, я с удовольствием посмотрел. Ну, однозначно, что он человек, да, он не бактерия, вызывающая чуму, которая носит красивое такое название, состоящее из двух слов, Yersinia pestis, да? То есть он, не будучи бактерией, почему-то знает, там, как она действует, да, в организме человека, какие симптомы этой болезни. То есть здесь, конечно, ну, отчасти такое утверждение, несмотря на какую-то вроде бы первичную аргументацию, что вот, да, эти люди не служат, как они могут знать, да? Оно само по себе изначально немножко несостоятельно. Как раз потому, что не обязательно являться самому объектом изучения, да, чтобы изучать какой-то объект.
Но это такой очень субъектом. Это очень примитивный позитивизм, на мой взгляд, потому что все, что есть в мире, можно изучить и адекватно изложить. Совершенно не обязательно принимать в этом непосредственное участие. Представляете, все историки довольно уверенно рассуждают о политике Эдуарда III английского, хотя ни один из них в XIV веке не проживал и своих впечатлений об этом не имеет.
Все верно. Историки, как пример профессии, медики. Не все медики болеют теми заболеваниями, от которых они лечат. Астрономы. Никто из них,
ну, нигде не был, кроме как на Земле.
Нигде не был, кроме как на Земле. Не летал в космос. Но я специально остановился на этом вопросе, потому что я вижу, что очень многие комментаторы, да, как раз такого метода придерживаются. Для адекватных людей.
А вот я
людей,
видел.
Да. Мы поясняем, что не обязательно все пробовать на собственной шкуре. Говоря уж совсем простым языком. Можно познать немножко по-другому. Что касается лично меня, я тоже могу воспользоваться, скажем так, таким же аргументом, то есть личным опытом. Да? Ну, конечно, я не имею представления о том, что там думает и делает солдат. Я не учился в Суворовском училище, будучи в простом звании, но не командовал вице-сержант, который ставил меня в наряды, ставил меня на какие-то хозяйственные или другие работы, заставлял меня там подшиваться каждый день, бриться, следить за формой одежды, там, за личной гигиеной. Да, я этого не делал. Да, я не жил в мужских коллективах, где, естественно, всегда есть лидеры, есть аутсайдеры. Причем есть, допустим, официальные лидеры, например, сержанты, да, а есть теневые, да, как в любом коллективе. И с ними приходится работать. Я, естественно, я, кстати, начинал же в Суворовском, Киевском, а потом перевелся в Казань. В Казани меня удивила совершенно другая атмосфера. Там, в самом городе, в те времена, в начале 90-х, свирепствовали молодежные банды, и вот такая была какая-то такая криминальная бравада, и это не могло не отразиться на призывниках, на учащихся, точнее, Суворовского училища, на призывниках батальонов обеспечения учебного процесса. То есть мы все в одном котле варились, я помню те славные времена, когда офицеры нас боялись выходить в форме. И нас не отпускали увольнения, боясь за нашу жизнь, вполне себе. Так у нас и в казарме были какие-то такие вот, ну, понятия, то есть мне приходилось и драться, меня поднимали среди ночи, пытались ударить там стальным совком, железным совком по голове, чтобы ее рассечь там. Ну, я и дрался в молодежных бандах, то есть все было нормально, то есть я все это проходил, и на улице дрался, потом я был курсантом, как раз были 90-е, нас тоже было весело, уходишь в увольнение, видишь ребят там в этих вот малиновых пиджаках, которые сейчас все любят вспоминать, это тоже было веселое время, я со всеми взаимодействовал, у нас тоже был большой воинский коллектив. Впоследствии, когда я уже стал, естественно, офицером, естественно, проводя воспитательную работу, я отслеживал настроение в своем воинском коллективе от и до. Да, я сам уже солдатом не был, но у меня в обязанностях было отслеживать. Я имел беседы с солдатами регулярно. Некоторые из них, ну, если ты правильно с ними ведешь беседу, тебе могут рассказать о том, какие настроения в коллективе. Я дружил с особистом, у которого свои источники информации, которые тоже мне в хорошем смысле, как бы так, ну, указывал, да, как нужно рабочим составом, и указывал на те проблемы, которые у меня, возможно, могли бы возникнуть. Он мне просто просил, обрати внимание на того. И это нормальная работа с коллективом, с большим коллективом военнослужащих. Все они разные, все они из разных семей. Это может быть откровенно бандитская семья, вот прям бандитская-бандитская. Это может быть безумно интеллигентная семья, где там все по-французски чуть ли не разговаривают. Люди все разные, с разными людьми приходится работать, и ты все это делаешь, если ты нормальный офицер. Так что здесь говорить про какой-то опыт, что я, значит, офицер, я не представляю, там, как это происходит, поверьте мне, представляю. И очень даже хорошо.
На самом деле, личный опыт – это хорошо очень, но это хорошо для лично тебя. потому что твой личный опыт интересен и показателен только в рамках личной твоей жизни, или вдруг, если биограф какой-то у тебя будет, личный тобой займется, ему тоже будет безумно интересно. Никогда, когда мы говорим о больших структурах, например, как армия, личный опыт не решает ничего вообще. Решают только массивные выборки там, тысяч этих самых личных опытов. Вот тысяч. И вот офицеру, как раз ему сверху, с большой колокольни, гораздо лучше видно, чем солдату внизу, потому что офицер имеет элементарную возможность собрать куда большую выборку этих самых личных историй, пронаблюдать их больше, потому что солдат на своем месте видит там себя и там 20 своих друзей. Больше он не видит физически ничего, у него для этого нет ни времени, ни возможности.
Это первый момент. Второй момент. Офицер, как правило, вот у солдата армия, да, это 2 года, по-старому сейчас год. То есть вот этот его очень короткий промежуток времени, лично моего опыта, год-два, ну, как было раньше, да, у офицера призывы и, соответственно, увольнение в запас военнослужащих происходит периодически. Накладывается один на другой, грубо говоря. Поэтому он может даже наблюдать, как меняется, например, уровень образования или уровень отношений. И, кстати, сейчас он меняется в лучшую сторону. Вот, даже я могу сравнивать ребят, мотивацию ребят, да, которые призывались в 90-е годы, да, там, в конце, и сравнивать, допустим, современных. Не все хорошо, но гораздо лучше, чем в конце 90-х и начале 2000-х. То есть можно производить разную выборку. Как раз, а если ты еще и занимаешь более высокую, ну там, допустим, ну понятно, что там командир взвода 30 человек, 5-30 человек различный призыв, да, там, потом командир роты, да, ну смотри, какая рота там,
ну, 100,
да, БТР, да, да, ну 100, там 109, 96, неважно, знаешь, еще какой штат, короче, допустим, уже 100 человек выборка, батальона 300 комбатантов, и дальше, да, то все это растет, соответственно, там бригада, может быть, или там дивизия, там чуть ли не 12 тысяч человек, там 10 тысяч человек. Причем они все разные. Это и солдаты сержанты срочной службы, и солдаты сержанты контрактники. И, то есть, работа там непочатый край, а опыта, как индивидуального у каждого офицера, так и коллективного, там ни на одну книжку, короче, ни на одну передачу. Поэтому так говорить, что вот он там, кто-то что-то ничего не знает, это крайне примитивное действительно суждение.
Ну, а тебе, дорогой друг, мы наверняка ничего не знаем. Скорее всего, мы тебя не видели никогда, не знакомы. Про тебя мы в самом деле не в курсе. Твой личный опыт касательно тебя самого мы бесконечно уважаем. Вот.
Да никто не спорит, конечно. Значит, ну и третья часть, наверное, самая большая этого введения, это как раз вот, опять же, истории про конкретную дедовщину. Люди там писали, некоторые даже с оскорблениями, ну, в данном случае уже в мой адрес, то есть они меня называли шакалом, офицериком. Я этому, как сказать... Я к этому был готов. Дело все в том, что я очень часто общаюсь с гражданскими людьми. И, ну, и сейчас вообще общаюсь, я сам гражданский человек. И раньше я очень часто общался с гражданскими людьми. И я не старался сказать, что я военный. Ну, не говорил там с первого раза: «Здравствуйте, там, я там служу, такое-то звание, там, да, такая-то должность». Нет, я такого не делал. Очень часто я слышал, когда там, ну, такие вот разговоры заходили об армии, как тот один другому там или в компании рассказывали какие-то примеры, там, когда вот как их там деды, там, как потом, как они кого-то. А если я что-то хорошее говорил об армии, мне тоже там начинали высказывать, что вот, а ты там был, там, ну, я сидел, молчал, а вот ты знаешь, вот меня там так. Я обычно не слушаю все эти истории. Действительно, это личный опыт, его нужно уважать, безусловно. Но я задавал всегда такой вопрос этим ребятам. Я говорю: так, хорошо, я все понял, дедовщина, кто же отрицает, да? Лично вам говорю такой вопрос, первый вопрос вам. Когда подымали ночью, ну, скажем так, солдатика твоего призыва, помыть туалет за дедушку, постоять за него за тумбочку, ну, дедушка устал. А потом на следующий день этот бедный солдатик не знал, куда забиться, в какую щель, чтобы отоспаться, после того, как у него ночь была веселая, там, что он взлетку там драил, там, сортиры драил, еще что-то такое, ну, и там занятий много. Действительно, потому что сейчас в меньшей степени хозяйственной деятельности, потому что все-таки есть и компании, а раньше вся деятельность хозяйственная, то есть у рода есть хозяйство, у батальона есть хозяйство, она полностью лежала на плечах, ну, по сути, солдата. Я сам был, по сути, солдатом, то есть рядовым курсантом, у нас тоже было хозяйство свое, ротное, назовем так, на курсе было 2 роты, значит, курсовое, то есть двуротное хозяйство, у нас были свои коптеры, свои сержанты-старшины, я сам был потом сержантом. Так что все это я знаю, естественно, как эта кухня происходит, знаю, какой объем этой работы по уборке территории, еще почему-то, я все это понимаю. Так вот, возвращаемся к вопросу. Ты, когда увидел, что твоего сопризывника подняли среди ночи, что-то делать, что он не должен делать. Ты встал, сказал, ну, ребята, что это за ерунда, ну-ка, давайте заступимся. Ну, хорошо, круговая порука, вас там всех забили, запугали, безысходность какая-то, ты еще не сильный там, человек, не сильный лидер, не сильный физически, даже вообще слабый, не можешь постоять за себя. Хорошо, тогда второй вопрос, следом, сразу вдогонку, так сказать. А когда ты там стал военнослужащим, ну, дембелем, назовем сленгом, ты... Тоже? Или дедушкой, да?
Сам тоже никого не ставил уже себе на тумбочку.
На тумбочку никого не ставил. Более того, когда твои коллеги, так сказать, такого же старшего призыва начинали что-то подобное, да, ты их пресекал, я не говорю про побои, да, какие-то явные унижения, типа постирай мои портянки, там, организуй нам что-нибудь такое, там, какой-нибудь там концерт, ну, сымитируй, что мы на паровозике едем, песенки нам попой, там, мы вспоминали там скворечники, крокодилы. Я не говорю про это, я говорю про выполнение вполне себе конкретной работы, да, которую, в принципе, нужно выполнить, да, только другими силами. Да, когда ты грязно работаешь, ты говорил, то нет, мы там старший призыв, мы должны показать пример, вот я сейчас сам там надраю взлетку, вымою сортир. Мне отвечают обычно смехом, я говорю, а что ты смеешься? Я не... Ты же сам только что отвечая на первый мой вопрос, говорил, ну, круговая порука, это ничего не изменишь, офицерам пофигу. Я вот так, третий вопрос говорю, а офицеры все были одинаковые? Все, короче, прямо заставляли, ты, дед, иди там, набей морду духу. А? Вот прям заставляли вас. Или они просто ставили какую-то задачу, ну, бывало, что самоустранялись. Говорит, да, бывало, самоустранялись. Я говорю, а были офицеры, которые не самоустранялись? Говорит, были. Я говорю, почему вы, как ты такой, как... Ты лично, как создатель НПС, не консолидировался возле него. Обычно нормальных, адекватных ответов я вообще не получаю. Да, естественно, мы тоже сами говорили, что есть офицеры разные. Но есть и хорошие, есть и бойцы хорошие, офицеры хорошие. Так почему вот конкретный этот мой пример сейчас, вот этот, конкретно вот эта личность, которую я так сейчас вот привел пример беседы, да? Почему вот ты, вот я его спрашиваю, почему ты лично не тянулся к хорошему? Почему ты принял правила игры на всех этапах? Ну, мне говорят, ну, ты понимаешь, от меня ничего не зависит. Я ему говорю, знаешь, а я вот, например, в детстве, у меня был один из любимых фильмов «Не бойся, я с тобой».
Хороший фильм.
И там был такой герой Рустам, его сыграл Мухтарбек Кантемиров. И вот есть такой эпизод, когда там бандиты захватили деревню, пытали как раз там местных жителей, спрашивали, где Рустам, где похищенная невеста Лили и Теймур, который играет Палат. Бюль-бюль-оглы, да? И Рустам едет, узнает от мальчика, что едет, там на деревню напали, забирает у него лошадь, говорит, мальчик, оставайся здесь, и едет туда. И там звучит такая песня, ну, как бы исполняется она, не, естественно, не Мухтарбеком Кантемировым, я не помню, кто певец, и там есть такие слова, человеком быть решись, человечней станет жизнь, человечество с тебя и начнется. Я говорю, значит, ты не решился. Что сейчас вот мне тут рассказывать, и зачем я это слушаю, этот плащ Ярославный, да? А когда эти товарищи меня называют, там, допустим, там шакалом, я говорю, ну ты же подчинялся шакалам, подойди к зеркалу, очень рекомендую. Если ты служил в армии с крысами, с козлами, с шакалами, может, на тебя в качестве отражения посмотрит тоже представитель фауны какой-нибудь. Если тебя призвали в зоопарк, это, по идее, логично. Меня призвали в армию. Я служил солдатами, плохими и хорошими, офицерами, плохими и хорошими. Я это все прекрасно видел и прекрасно понимаю. Я имел, опять же, личный опыт. Я имел много примеров и дедовщины, и национализма, разного. Я имел пример национализма, когда 7 человек из Дагестана могли построить, назовем это так, сленгом, да, 400 человек русских, условно русских. Кто там? Там и мордвая, и чувашая, ну, в общем, все. Да, и русские непосредственно. Я видел, когда наоборот, например, было некоторое унижение со стороны русских к представителям армянского народа. Я каждый раз это пресекал, со мной во взводе учился прекрасный армянин, и я заставлял, буквально в смысле слова, поправлял, а потом принуждал. Я говорю, никаких там оскорблений, типа армяшка, армян. Он армянин, а не армян. И заступался, всегда пресекал. Даже среди, не то что среди бойцов, это вообще понятно, такие моменты, то есть национализм, даже среди прапорщиков, скажем так. У нас была такая история, даже с фамилиями, потому что эти люди уже не служат. Значит, у меня был молодой лейтенант Павел Музалевский, получил подъемные, и как-то я обратил внимание, что он немножко, ну, не в себе, скажем так, грустен, растерян. Я с ним несколько раз поговорил и выяснил, что вновь прибывший в нашу часть прапорщик с фамилией Солнцев, по сути, рэкетирует его. Он у него забрал часть подъемных денег, якобы взаймы, а потом отказался давать, когда тот ему напомнил, он у него забрал мобильный телефон. У него был такой Телбот, ну, это старые времена, Телбот, господи, Моторола. Он был с подразделения обеспечения, я имею в виду прапорщик. И я вынужден перед обеденным построением был уйти на левый фланг и отозвал прапорщика в сторону и без всяких там прелюдий сказал: «Знаешь что, друг, у меня офицер, значит, после обеда я прихожу сюда на построение, как раз у нас будет развод, и мы уйдем обсуждать технику вооружения. Если он мне скажет, что деньги не у него и телефон не у него, я буду с тобой разговаривать по-другому». Собственно, это и сказал. И ушел. Больше ничего не сказал. После обеда прихожу, смотрю, что-то Музалевскому не похорошело, даже, я бы сказал, поплохело, у него явные следы побоев на лице. Я говорю, я все понял, я даже его не спрашивал, смысла не было. Пошел на левый фланг опять подразделение, дотелепал до подразделения обеспечения, прапорщика не было, смотрю, он через плац идет, я пошел как бы на перерез, опять, чтобы его личный состав, чтобы его не дискредитировать, чтобы его личный состав не слышал. А он из солдат, потом поступил в школу прапорщиков. И когда я к нему подошел, говорю: «Вы здесь новый человек, вы, наверное, не знаете мою репутацию, я два раза не повторяю, потому что считаю, что повторение – это мать заикания». Ну, он начал действовать на публику, и я понял, что нужно предпринимать какие-то экстренные действия, потому что иначе я потеряю уже свой авторитет, тем более, что он начал распускать руки. Ну, и в следующую секунду я стоял, он лежал, а еще через несколько минут командир части, начальник штаба, и я, и этот товарищ находились уже командира части. Я обладал определенным авторитетом, то есть я, по сути, заставил его же. Как ни странно, перед солдатами он выпендривался, а перед командиром части как-то у него резко храбрость уменьшилась. Он сам все рассказал, он сам абсолютно все, как он деньги брал, что, как, даже как он потом в итоге отоварил моего офицера, что, в принципе, является преступлением. Но мы решили как бы жить-то все немножко по-другому, в дисциплинарном порядке, то есть мы его отправили в соединение, а впоследствии он покинул славные ряды вооруженных сил. И я бы костьми там лег, командира Пиапроса замучил, если бы он туда не ушел из этих вооруженных сил. Но и таких примеров у меня много, а разговаривать я о них не хочу. И объясню почему. Потому что грязь на эту армию выливали с начала 80-х все. Я не хочу присоединяться к ним. Зачем? Я знаю, что в армии есть хорошие люди. Прекрасные люди. Да? Приведу еще один пример. У нас был такой рядовой Киселев, механик-водитель. И мой комбат, который полковнику никто не режет. Казалось бы, такой придурочный поступок. Так вот этот комбат уговорил этого рядового не ехать в отпуск в очередной, после года службы. Он ему сказал: «Ты из Красноярска, у тебя брат там тебя воспитывал, там, ты хороший боец. Слушай, давай с тобой поговорим вот так вот, спокойно. Давай ты не поедешь в отпуск, а я тебе потом, это не надо, это не, так неправильно делать, я тебе потом этот отпуск компенсирую, и ты уйдешь раньше из армии, то есть демобилизуешься раньше». Это нарушение на самом деле, так нельзя делать. Но нам и такой мехвод нужен был, там проверка была какая-то, вот как так попало неудачно, он нам был нужен чисто, чтобы он там был, ну, присутствовал в части, в нашем подразделении. Мы его уговорили, естественно. Боец запомнил, подошел срок, и как-то у нас поймал меня и комбата, ну, в неурочный час, назовем так. Мы были озабочены целой кучей других проблем, он нам это сказал, и комбат сказал: «Да-да-да», ну, и убежал, и я убежал делами своими заниматься. И мы весь день с ним бегали, ну, в разных, естественно, местах, там, занимались службой, и тут я уже думаю, надо вечером поймать, на вечернем разводе комбату напомнить, он, наверное, забыл, думаю, боец, я вижу, что он ушел как-то недоволен, потому что, ну, он подумал, что мы его не услышали. И я после построения всех уже, когда там кого-то отпустили домой, кого-то там не домой, ловлю комбата, а он первый говорит: «Кстати, говорит, слушай, говорит, я, говорит, уже к командиру подошел. Так, мы меняем, значит, там должность одного бойца на Киселева. Киселев получает младшего сержанта, потом сержанта, отпуск увеличивается. Так, ты еще, пожалуйста, завтра зайди с утра в строевую. Говорит, командир в курсе, в строевой девочкам я сказал, ну, начальнику строевой, говорит, все знает. Заходи с документами, все, перепиши штатку, все, короче, займись». Я говорю: «Понял». И говорит: «И завтра тебе, я говорю, день даю, ну, ты будешь заниматься своими делами, параллельно, я говорю, побегай там по различным замам, зам по тылу, зам по рабочим составам, отработай». Я говорю: «Понял». Я так и сделал, я зашел в строевую, все там это, решил с девчонками, женщинами, в званиях. и с начальником строевой тоже в звании, решил все это дело, подошел, допустим, к замполиту, помощник командира части, по рабочим с личным составом, а то сейчас мне тут прилетит за замполита. Игорь, помнишь, у нас комната информирования досуга сделана офигенно, тут помню. Знаешь, что делал? Вот главный был вот этот товарищ, сержант Киселев. 5 суток к отпуску. И вот мы там насобирали. И в конце концов прихожу к командиру части, у нас тут проверка была, лучший мехвод, ну вы знаете. Сами с ним соревновались. Он говорит, что у нас, сколько надо? Давайте пятерню ему. Короче, мы все это пособирали. И я вручаю комбату это. Комбат, это, он же шутник у нас, он такой, как доктор Ливси из мультика. На построение он такой, Киселёв, говорит, я что-то не пойму. Вы, говорит, стоите, говорит, с нарушением формы одежды в строю. Вы, говорит, не хотите ее привести в соответствие? Вы, говорит, у нас вроде бы как сержант. Тот так, он, боец просто выпал. Он говорит, так, кстати, говорит, Киселёв, там, подойдите в канцелярию, из сейфа заберите денежки, сейчас у нас там один из прапорщиков, старшина, везет, ну, по очереди, везет белье в прачечную. Значит, я с ним поговорил, садитесь в его машину, ВПД, вот я вам сейчас вручаю, берете денежки, я вам рекомендую, во-первых, перевести.
ВПД что такое?
Военно-производственные документы. Едете с ним, он вас довозит до вокзала, вы получаете, соответственно, меняете ВПД на проездной документ соответствующий, да, едете домой. Плюс денежку уберете для чего? Я вам рекомендую все-таки в вашей красивой дембельской форме с новыми сержантскими лычками не ехать, потому что мало ли что, люди разные бывают. Знают, что слад может быть с деньгами возвращаться, можно просто там, ну, есть же недовольные, противники армии могут побить. Прикупить что-нибудь на гражданку, чтобы не сильно светиться, а в родной деревне оденете, все нормально будет. То есть, кто-то ему рассказывает, и потом говорит, так, говорит, сержанты, говорит, вы, говорит, там, подержите, говорит, Киселёва, то он что-то, у него тут полуобморочное состояние, парень расчувствовался. Ну, в конце, конечно, я его там тоже предупредил, говорю, так, смотри, в отпуске ты числишься еще в нашей части. Пошел, отметился в военкомате, все как положено. Доверие тебе оказано очень большое всеми, мной, комбатом, командиром части. Не дай бог ты принесешь нам что-то, какое-то нарушение, нам это так выльется, что мы тут все в воздухе переобуемся. Поэтому, Киселёв, доверие не подведи. Парень действительно, у него было такое лицо. Вот хочется рассказывать об этом. Парень был хорошим солдатом, получил, грубо говоря, по заслугам, в хорошем смысле слова, да, его отметили за его заслуги, за его добросовестность. И что удивительно, он когда призывался, он относился к категории риска, ну, призывников, потому что воспитывался братом, неполная семья, там, прекрасно отслужил. Вот пример, вот о таких людях нужно рассказывать. Да, недостатки тоже имеет смысл освещать, но не фокусироваться на них и не заливать все известной субстанцией. Причем это не только армии касается. Вот Дмитрий Юрьевич, который, собственно, постоянно подчеркивает тоже это, он также говорит про армию, что да, есть разные люди. Также говорит и про милицию. Ну, давайте, говорит, милиция тоже будем. Все говорят, что все милиция там типа менты. Вот у меня, например, мама милиционер, пенсионер сейчас уже. Сестра, ее муж тоже. Ну, за фразу «менты-козлы» по отношению к моим родственникам, наверное, я имею полное моральное право дать в глаз, чтобы зубы посыпали. Я, конечно, так не делаю, это не наш метод. Я пытаюсь выяснить, то есть вести диалог с человеком. Но вот такое вот отношение, ну, конечно, оно ужасно. Поэтому я и пришел сюда, чтобы рассказывать об армии хорошей, о хороших людях, показывать, что они есть, что они достойны того, чтобы о них знали. Не только о вот этих вот каких-то негативных проявлений. Я еще раз подчеркну, что я много знаю негативных проявлений. А именно о хороших людях, о достойных людях. Потому что, к сожалению, так получается, что о хороших людях практически всегда молчат.
А что про них говорить-то? Они так хорошие, казалось бы.
Действительно, да. Это же скучно, это же неинтересно. Это не сенсация, это, как это слово, хайп.
Никакого хайпа.
Никакого хайпа, да. Это плохо. Ну и раз я пришел сюда говорить о хороших людях, предлагаю перейти к основной части нашего сегодняшнего ролика. Я бы хотел рассказать вот ряд таких военных баек, что ли, историй. Некоторые я был свидетель лично, некоторые не я лично, но практически из первых рук. Так вот, первое, я ее назвал такую историю, капитан первого ранга Котовский.
Какая революционная фамилия.
На самом деле Котовский в кавычках. Ну, Котовского можно набрать в любом поисковике, почитать его биографию, революционера этого. Но пока оставим в секрете, почему капитан первого ранга Котовский. Так вот.
Я бы подумал, что он лысый, потому что Котовский был, кто не знает, лысый.
Вот вы прям раскрываете карты. Хорошо. Короче, есть такой фильм 65-го года «Отец солдата», да? Помните?
Угу.
Вот как-то раз я столкнулся с таким отцом солдата. Я служил в сухопутных войсках, еще тогда являлся курсантом, то есть проходил обучение, но одновременно службу, был сержантом. У меня были подчиненные, вот один из таких подчиненных имел папу, капитана первого ранга. Его некоторые сухопутные офицеры называли полковником. Его от этого немножко коробило.
Гидрополковник.
Да-да. Ну, это извечная любовь родов войск и видов вооруженных сил. Об этом тоже можем поговорить и поговорим с юмором. Так вот.
У нас обычно говорят про капраза гидрополковник.
Гидрополковник. Вот такой гидрополковник, в хорошем смысле слова, то есть капитан первого ранга, капраз, имел сына. И как-то раз я так оказался знаком с матерью этого сына, она мне рассказала такую забавнейшую историю. То есть история, я ее глазами, собственно, видел, со слов матери. И одного и второго звали Сережа. Сережа старшенький, Сережа младшенький, чтобы как-то их обозначать. И вот, значит, как-то раз Сережа старшенький обратил внимание на успеваемость своего сына и увидел там тройки. Ну, выходят тройки в дневнике. И они заключили с сыном пари, ну, некоторое джентльменское соглашение, что сын должен закончить четверть без троек. С четверками и пятерками. И тогда он получает какой-то приз там из серии там. Мальчик, хочешь мотороллер? Приз я не помню, честно скажу, даже врать не буду. А если он заканчивал с тройками, то он должен был постричься на лысо. Ну, такая шутка. Сейчас я вам хожу такой, да, ну и вы, в принципе, не в кудрях, да? Но во времена, как его, Виктора Цоя, да, там все такие были красивые, такие все были, ну, лохматые, я бы даже сказал, да? Жалко, не распечатал я Виктора Цоя. Ну,
я сам был лохматый, у меня были до 18 лет волосы вот посюда, вот.
Вот, вот этот мальчик тоже там, все были косматые, да, лохматые, это конец 80-х, начало 90-х, и он, короче, такой весь тоже там, весь такой лохматый. Максимум площадку, как у этого, советские депешмотцы носили, да? Но он такой был немножко потлатый, как Виктор Цой. Для него быть лысым – это было все. Это была смерть. В школе это вообще просто смерть, вот реально. Ну, в общем, в итоге не сдал он, как нормально, сессию, четверть не закончил. Соответственно, были тройки. Ну, все, уговор дороже денег. Мужчины же не могут отменить такое пари. Пошли в парикмахерскую. И вот потом мама рассказывает, говорит, открываю я дверь, говорит, и стоят два лысых. Я, говорит, даже, говорит, опешил. Я, говорит, и не могу спросить у старшего, что случилось. А он капрас. Он вообще командир боевого корабля, это командир воинской части. Флотские офицеры за формой одежды, за внешним видом, ну, всегда следят, то есть блюдют ее, так сказать. Да? А тут лысый. Ему же там на службу, там, ну не завтра, а послезавтра. То есть что ж вообще такое? Там все, мне кажется, ну просто в шутдаун, да, там упадут. Ну, а мать не может спросить, сын тут ходит, тоже лысый. Ну, они как-то разговаривают, кушают, там все общаются. Ну, уже там под вечер она говорит, отводит, Сереженька, да что случилось? Он говорит, да ты представляешь, говорит, стригут моего, говорит, этого. А у него, говорит, на нижних веках слезы стоят. Я вижу, он, говорит, моргнуть боится, чтобы не заплакать. Но ему обидно. Ну, я понимаю, что уже, ну, и спор отменять бесполезно, и не педагогично это. Так уже стригут парня, все там, проборы, ну, как вот, проборы на голове. Да, тут уже не справишь ситуацию под машинку. А раньше, знаете, был там бокс, полубокс, канатка там. Вот тут не канатка, тут уже все. Бокс-бокс. Ну, Xbox. Бокс. И он садится в кресло. А раньше женщины тоже были такие грамотные. А у него усы, все подогнано, там, височек, то есть все. Она смотрит на него и говорит, а вам-то что? Он говорит, стриги под Котовского.
Под Котовского, да.
И вот это было 5. Стриги под Котовского. Я когда услышал эту историю, я думаю, вот это, думаю, да, вот это отец, вот это молодец, вот это настоящий отец, ну, солдата в широком смысле этого слова, да, ну, то есть защитника, потому что солдат обычно ассоциируется с сухопутными войсками все-таки, то есть прекрасный педагог, личным примером, даже умудрился разделить наказание с сыном, он не мог его отменить, да, вот как бы вот. Но разделить он смог, то есть долю взял на себя. Ну и это юморно, потому что видеть лысого папу тоже прикольно, как бы. То есть компенсировал этим. Вот с такими прекрасными людьми мне довелось общаться. И с его папой, и с сыном, который сейчас уже вырос, и сам командир серьезной части в серьезном звании до сих пор на службе. Может быть, станет генералом.
Будем следить за его успехами.
Да, будем следить за его успехами.
Как-то раз я в парикмахерскую пришел и тоже с дуру пошутил. Как вас, говорит, постричь? Я говорю, под Котовского. Ну, я думаю, сейчас меня это раз-раз-раз, что и требовалось, на лысо. А со мной что-то делают непонятно. Они там тут ножничками, здесь ножничками. А я с приятелем был, мы болтаем.
Это был другой Котовский.
Я такой, в конце концов, думаю, что ж происходит-то? Сколько можно-то? Я говорю, слушайте, говорю, я просил Подкотовского. Я говорю, я истригу Подкотовского. Я говорю, понимаете, Котовский был совершенно лысый, как колено. Я говорю, а что ж вы сразу не сказали? Я говорю, а вы не знаете, кто такой Котовский? Я говорю, нет.
Я хотел перепутал с Никитой Козловским.
Вот. Ну, в общем, короче говоря, пришлось девушку просто вещать сначала, кто такой Котовский, а потом стричься на лысо.
Настоящий полковник. Следующая байка такая. Или, как я еще назвал, я слышу лязг гусениц. Был у нас такой преподаватель. Его, к сожалению, уже нет. Ну, в смысле, он уже не служит. Он уже давно пенсионер. Уже давно даже в отставке, то есть даже не в запасе. Это полковник Шеремет. Преподавал военную историю. Крайне грамотный специалист. Достаточно серьезный предмет, если ты его изучаешь именно с позиции военнослужащего. Так вот, ну прям... Ой, это практически как тактика. То есть, примерно то же самое.
Ну, понятно, это же откуда тактика вся и берется, собственно.
Да, да. Ну, военная история вообще рассматривает все составляющие военного искусства. Это и тактику, и оперативное, и стратегию. Там все, там, в общем, все. Короче, это серьезный преподаватель из танкистов, из танковых войск. Петлицы танкистов, все. Почему лязг гусениц? Мужик фактурный, здоровый, крепкий. Получил звание полковника и стал настоящим полковником. И ему выдали, как настоящему полковнику, секундочку, сейчас будут слайды, вот такую вот папаху.
Отличная пыжиковая папаха.
Да, шикарнейшая вещь. И он с ней ходил. И у нас было впечатление у курсантов, что он с ней спит. И в баню с ней ходит, и там все остальные дела с ней делает. Потому что он ее любил, он реально ее холил и лелеял. И она у него, естественно, быстро пришла в негодность. Ну, не совсем товарный вид. И следующую зиму он проходил в фуражке. То есть, он побрезгал одевать вот эту вот, ну, шапку-ушанку, даже офицерскую. То есть, я же уже полковник, все. Ну, прям уши вот так, но он в фуражке, мороз на минус 30. Мы смотрим на него, думаем, бедный полковник. А тут... Ну, он же не один полковник, там был другой полковник, немножко с другой кафедры, такой веселый, тоже уже там давно отставник, с такой редкой фамилией Зайцев, ну, это шутка, понятное дело, что с фамилией Зайцев, простой русской фамилией Зайцев, и он обладал неуемным чувством юмора. Мы с вами сейчас, в принципе, это они по возрасту, да? Вот так вот.
Ну, да, да.
Мы-то их воспринимали как жутких стариканов там вообще, фу, ну что такое, эти еще как-то могут шутить, что ли, там.
Ну, 40 лет, какие могут быть шутки?
Да, уже там нужно серьезные полковники. Так вот, почему-то у них была такая своеобразная любовь такая, да? И вот как-то раз этот полковник Зайцев заявился на вещевой склад и говорит, слушай, там, прапорщик, начальник вещевого склада, а тут меня кафедра военной истории попросила подобрать для них кое-что. Там стальные шлемы есть у тебя? Ну, вот он там выбрал. Он говорит, я сейчас положу здесь, там плашплаткой накрою, чтобы никто просто не спрашивал. Ну, говорит, придет сейчас кто-нибудь из кафедры, ты скажи, что я оставил. Ну что, прапорщик полковником спорить будет? Ну, все, конечно. Вернете? Да-да-да, там оформи как-нибудь, там по ведомости, потом вернем. Ну, и убежал. Сидим мы, значит, на занятиях, открывается дверь, с заговорческим видом полковник Зайцев. Ширик, Ширик. Мы так, хоп. Он уходит, тот ему что-то шепчет там. Он возвращается, товарищи курсанты. Лекция окончена, самостоятельная подготовка. Сержанты, дисциплина на вас. Разворачивается и уходит. Мы в окна смотрим. Он через плац по диагонали на таких парах, там прям вообще там, ну, бежит в сторону вещевого склада. Заходит полковник Зайцев. Говорит, у вас такие хорошие окна, я тоже посмотрю. И он вместе с нами, значит, смотрит. Обратно он бежал еще быстрее. Лицо было красное и злое. Мы потом поймали начальника, соответственно, еще склада, что произошло. Ну, влетает Шеремет, говорит, слушай, тут Зайцев для меня, говорит, там оставлял. Тут такой, да-да, предупредил, что лично для вас там, вот это плащ-палаткой. А тут ему сказал, что. А что значит сказал ему Зайцев? Сказал, слушай, Шерик, там эти новые папахи завезли, говорит. Я твоего размера не знаю, 3 для тебя отложил. И он хоп, а там 3 стальных шлема. То есть так подколол. И вот он обратно влетал, а этот такой. А полковник Зайцев, видите, как тот прет через плац, и звука не слышно, но по артикуляции можно понять.
Что ругается.
Да не то, что ругается, там так, что.
Лязг гусениц.
Да, лязг гусениц, да. И вот он как раз и говорит: я, говорит, слышу лязг гусениц. И. и исчез куда-то там. То есть на других кафедрах потерялся. Ну, мы так посмеялись, конечно, но было весело. То есть, вот такой, такая история, о чем она нам как бы рассказывает, да? О том, что даже среди старших офицеров, а полковники, подполковники, майор, сейчас майор и дальше, это старшие офицеры. Да? Они достаточно возрастные ребята, ну, по отношению к армии.
Как это в старорежимных армиях говорили, штаб-офицер. Не, обер-офицер какой-то там.
Да-да-да.
Штаб-офицер.
Штаб-офицер, да. Тут получается, что им достаточно присущ такой простой, где-то даже, может быть, не совсем тактичный юмор. В данном случае, конечно, сейчас эта история воспринимается очень по-доброму. Можно ее обсуждать с точки зрения того, что Зайцев, конечно, поступил немножко неправильно, что сделал это при личном составе курсантов, как-то так. Ну, курсанты и будущие офицеры, это как-то немножко нивелируется, да? Ну и, опять же, история хорошая. Да, она показывает о том, что есть юморные отношения, они даже на таком уровне существуют. Я именно на уровне таких званий. Вот я к чему. Так, следующая байка у меня называется «Диэлектрический солдат». Во как. Представляете, вот никак не... Значит, расскажу. В парке обслуживают вооружение военной техники. Мы с одним капитаном, у нас там разные подразделения в одной части. Мы с ним обслуживаем, и что-то нам там нужно было друг от друга. Я не помню, что. Что-то мы там возле шишиг, 66-х газонов там стояли, и там инструменты делили, дай мне то, дай мне это, там, посмотреть там что-то. Мы сейчас своим бойцам отнесу, он своим... То есть мы занимались своим делом, связанным с обслуживанием техники вооружения. Другие ребята занимались другим делом, то есть в парке работа кипела. Естественно, контрольно-проверочный расчет, там что-то тоже свое дело. Вот есть такие электростанции в парке, называется ПЭС-100, я о ней уже говорил,
да,
в роликах. Да? То есть такая двуосный прицеп, такая электростанция, 100 кВт, 400 Гц, три фазы. У него был боец к ней приставлен, соответствующий с контрольно-проверочного расчета. И вот как-то получается, мы поворачиваемся, значит, с моим другом-капитаном в сторону того бойца, а этот боец у него, вот я еще раз покажу картинку, там вот есть вот такой щит, там еще такой брезентовый такой рукав, и под него засовывается, их в простонародье называются такие, ну, разъем, да, такая соска такая, с таким фиксатором. И, в общем, короче, этот парень, я так понимаю, включил внутри на щитораспределительном щите автоматы, то есть подал напряжение на фидера и попытался вот эти вот законнектить этот плаг. В общем, представляете, мы поворачиваем голову с другим капитаном и видим такую картинку, как в «Терминаторе». Вот этот товарищ, значит, была погода не ахти, и перешли на зимнюю форму одежды. Он был в ушанке, но в обычной форме, и одел трехпалые рукавицы в качестве рабочих. Трехпалые рукавицы выглядят вот так, а ушанка выглядит вот так. Ну, тогда выглядела, сейчас она не так выглядит. Сейчас она так налипучка. Короче, смысл в чем? Что, представьте, он
прицелился.
Да, прицелился и проскакивает дуга. Мы эту дугу видим, как вот от электролитра дуговой сварки. Он такой падает вот так. Значит, шапка там, все улетает. Я потерялся, честно. Мой коллега тоже. Мы срываемся к нему бегом, а он, я еще по пути, ну, как бы про себя матерился, потому что там. Сейчас вижу, что шевелится, ну хорошо, что живой. Ну и так вот бежим к нему там, а что ж, это ж парк, тут я не могу скакать там, я не паркурщик, чтобы там щучкой перепрыгивать там через какую-то технику, там через какие-то там кабельное хозяйство, здесь еще какую-нибудь ерунду там, ну, что в парке находится, да. Думаю, вот как по закону подлости, прям бег с препятствиями, а боец поднимается, ну, такое лицо, ну, не знаю, как у Арнольда Шварценеггера, короче.
Что это было?
Да не, у него злое, он берет шапку, натягивает ее аж вот так вот по уши, хватает этот разъем. Я уже говорю, стой! И он, знаете, как в мультиках, поднимает ногу вот так вот, и он, блин, ее втыкает туда, вот эту соску туда, с дугами вместе. Я думаю, ну все, труба бойцу. Не, боец нормальный, ни в одном глазу. Я фамилию помню, рядовой Абрамов. Я говорю, рядовой Абрамов. Я потом узнал, он же вообще не с моего подразделения. Я говорю, знаешь, почему тебя не убило? Говорю, дерево, диэлектрика. Ну, а потом я его отвел в сторону, говорю, так, боец, ты вообще какие-то зачеты сдаешь? Он говорит, да. Я его понял, командира сюда своего. Он мне привел прапорщика, начальника этого проверочного расчета. Я вот так, что-то какая-то труба тут творится, 10 лет жизни у меня нафиг, да? Короче, говорю, прапорщик, слушай, после обеда я, Руслан, заявляюсь. Ты стоишь со списанием занятий, с планами, конспектами, со всеми ведомостями аттестационными на бойцов, и вижу всех твоих бойцов, я с каждым поговорю. Не дай бог я узнаю, что ты его там замучил, или кто-то его там, ну, прессовал, что ты их не обучаешь, что вы номинально сдаете все эти ТБшные требования, на группу допуска
по электробезопасности. ТБ – это техника безопасности.
Да, на группу допуска по электробезопасности. В общем, я вас всех тут поубиваю. Поработаю за главного инженера части, за главного энергетика. Ну, папаша, кстати, покивал, говорит, да-да, я все будет, потому что это ЧП явное. Ему не нужно, чтобы, допустим, такое дошло до командира, он даже готов был, хотя я вообще не его начальник, имеется в виду, я старший по воинскому званию, был тогда капитан, он прапорщик старший, при этом я не являлся его непосредственным начальником, не являлся его прямым начальником, то есть он там, а я, то есть я в боевом подразделении, он там подразделение обслуживания, там, вообще мы никак не дружим, там, по сути, да, у него там над ним команда тот же энергетик, главный инженер, зам по ружью, там, и все остальные, да, зам по оружию. Замкомандира по части по вооружению. То сейчас... Но прапорщик принял под козырек, я после обеда сильно всех проверил, до обеда как раз поймал доблестного особиста, говорю, слушай, что там у этих тыловиков там творится? У тебя там есть там агенты? Скажи, там нормально все у них? Оказалось, нормально. Кстати, прапорщик две чеченские компании прошел, абсолютно адекватный, все мне представил. Бойца он, конечно, поругал там, какой-то выговор мы там объявил перед строем за нарушение требований безопасности. Я его тоже там целую лекцию прочел, и остальным тоже бойцам заодно, думаю, нафиг. Чтобы было хорошо, потому что так я просто реально, у меня аж сердце защемило в груди, я думаю, точно труп. Но он поднялся два раза, представляете, и ничего. Так, это не к тому, что так надо делать, это так абсолютно не надо повторять. У меня потом была история на гражданке, когда мальчика послали в ТПшку обвязывать счетчики Меркурий. Ну, это такие обычные Меркурий, какого-то торгового центра на крыше. А он студент на подработке там. У него вообще никаких групп допуска по электробезопасности не было. Более того, он ни разу в жизни ни в одном журнале там не расписался за какой-то инструктаж, который хреново туча должна быть. Ну, по всем, даже на гражданке, по всем нормативным документам. И представляете, что он там полез под высокое, его 0,4 киловольта убило напряжение. Убило насмерть. Ну, тоже, видно, такой же подумал, что надо сделать задачу любой ценой. Такое на гражданке случается, когда пренебрегают. Вот, на мой взгляд, непонятно из-за чего, да, вот, ну нафиг вот это вот включение, да, что нельзя зайти туда в машину, выключить и включить, грубо говоря, да, или вот как в той ТПшке, ну нафига это делать?
Может, в школе учат.
Да, но, к сожалению, почему я эту историю рассказываю, зачастую в жизни, не только в армии, да, даже в обычной нашей жизни мы пренебрегаем, там, переходим дорогу чуть ли не на красный свет, думаем, да ладно, фигня, пронесет. А вот бывает не проносит. А кого-то проносит. Тут Абрамова в этом смысле пронесло дважды.
Деревянного Абрамова.
Да, за один день, да. А кого-то с первого раза отоваривает так и сразу на глушняк. То есть, в смысле, сразу до смерти. И все. Поэтому повторять это ни в коем случае не надо. И я был очень рад, что я все-таки там с солдатами пообщался. И, ну, получается так, пришел вопрос по-человечески. Сам все проверил, никому не сообщил. Вечером меня попросили подмениться и назначили офицером контролирующего распорядок огня. Выписали удостоверение на прапорщика караулов. Я как раз попёрся проверять. Господи, с разводящим. Пошел проверить, значит, как несется служба на посту, который техтерритория. А парковая зона, там стоянка с дежурными машинами, естественно, под охрану не принималась. Я, значит, захожу и вижу такую картину, как в темноте этот прапорщик, то есть после всех мероприятий дневных, он ножовкой по металлу пытался расстыковать соединенное Абрамовым соединение.
Он его, наверное, да. Спаял просто.
Да, мне даже пришлось, он его сварил, естественно, электродуговой сваркой. Мне пришлось даже ему помогать, потому что я бы даже посчитал немножко обиду, думаю, блин, прапорщик, я сегодня отвлек, он потом... Мне там это подразделение, я, по сути, у него строевой смотр там провел. Потом, значит, и аттестацию заодно. И получается, что я его занял в то время, когда он должен был заниматься своей работой. А потом он распустил, по сути, бойцов и начал заниматься сам, уже, по сути, даже после ужина. То есть я пришел проверять, там, по-моему, час ночи был вообще, он там пилил. Я говорю, ты че, Сергей, заканчивай, уходи домой, все. Ну, я ему там помог, там, подержал кое-что, чтобы мы вместе распилили. Причем он вытащил это все на ну, рядом со стоянкой дежурных тягачей, чтобы под светом все, и как раз там дежурный по КТП на него смотрел так вот. Ну, он же не мог там пересечь границу, поставить, а то зайти. Так что вот, это история к тому, что всегда нужно думать о своей безопасности. Никакие задачи, кроме боевых, не должны у тебя вызывать вот такого желания рискнуть своей жизнью. Жизнь одна, и, к сожалению... как этот, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Далеко не всегда.
Далеко не всегда. Иногда то, что нас не убивает, делает нас еще и, к сожалению, калеками. Поэтому лучше не рисковать.
Это у Александра Покровского, великого писателя военно-морского флота, есть замечательный рассказ, «Росписи» называется, там как на военно-морской корабль грузили торпеды, и сломался электропогрузчик, грузили ручками. Ну и вот лейтенант дергал ручку, отпустил ее, ручка ему врезала по лбу. Значит, там начала расти адская шишка, тут появился старый мудрый, как всегда, крыса боцман с журналом техники безопасности, говорит, что, говорит, воешь, сначала распишись, говорит, расписался, вот теперь вой.
Вместе такая тоже история была, такое небольшое отвлечение. Технику крепили на эшелон, и я бойцам дал баллоны, покрышки. Вы обожгите шестерку, чтобы она не пружинила. А бойцы поленились и начали ее так крепить, технику, с помощью этой проволоки. И я, значит, иду сдалека, там был такой, не помню, рядовой Жемкачан и рядовой Прибылов. И вот они, значит, так, улыбаясь, ловят друг друга, хоп, и передают.
Опа.
Ну, короче, Жемкачан так держит, и он на плече такой улыбается, к ручке.
Отпускает, и ломик делает.
Ломик, короче, этого Прибылова, шарах, он как в Mortal Kombat, вот так закрутился и упал еще. Мало того, что с платформы, ну, на которую грузили технику и там ее крепили, а еще и, по сути, упал на насыпь, еще с ним и скатился. Я опять потерялся, думаю, еще минус 10 лет жизни. Думаю, твою ж мать, а что ж такое-то? Ну, я к нему подбежал, все там, все. Тоже шишка. Я его отстранил от всех работ, там посадил, а там еще начмед же там тоже в эшелоне был. Я прямо его к начмеду говорю, так, начальник медицинского пункта. Не в службу, а в дружбу. Вот этот боец, наблюдай за ним. Начальник ему спрашивает, как это там, тошнит там, там, не знаю, слабит. Нет, говорит, нормально, шу-шу-шу, такой рог на голове, все нормально. Я думаю, классный боец, надо такую на ответственную задачу ставить, неубиваемый в буквальном смысле слова. Но так тоже делать ни в коем случае нельзя. И опять же про безопасность. Следующая история, майор и короткоствол. Я, это из курсантских времен, флешбэк, возвращаемся обратно. Я, сержант старшего курса, заступил в первый караул, вместе с курсантами младшего курса. Добросовестно отстоял и сменился. Что я делаю? Я, соответственно, разрядил всех. Если кто не знает, сейчас я постараюсь найти. А, не распечатал. Значит, есть такие специальные, ну, соты, назовем так, куда ставится боеприпас. Да, и ты их сдаешь дежурному по части, который тебе их выдает. Как раз на караул у него есть определенный запас. Говорим простыми словами для понятного гражданскому населению, да. И вот в эти соты каждый из караульных, который уже сменился, ставит, разряжая свои магазины, ставит каждый патрончик. То есть считает, там все сверяет. А потом их, эти соты, опускают в специальный ящик, который закрывается на ключ. Ключ у меня, как у Ночкара, который сменился. Я беру двух бойцов, и они несут его. Ну, мы немножко там нарушали. Я, например, вот так, ребята. Там сержант, помощник караула, заберите у ваших бойцов это оружие, сдадите за него. Хотя, по идее, каждый боец должен сдавать. Так делать тоже не надо. Сам я, естественно, заступал с личным оружием, с автоматом. Меня тоже, говорит, сержант, да давайте я на ваш курс занесу. Я говорю, не-не-не, ты с другого курса, меня не поймут. Я остался с автоматом. То есть, как бы, хоп, ну, но боеприпасы я сдал. И с пустыми магазинами, со штык-ножом. Значит, я перевел оружие в положение за спину. Два бойца у меня взяли тещики, я поперся дежурному по части сдавать. Я был добрый парень, говорю, так, ребята, ящик открываем, соты на специальную полку возле окошка оружейной комнаты дежурного по части выложили так пирамидкой, да, они ящик закрыли, говорю, все, парни, спасибо большое за службу, вы молодцы, в подразделение я подойду. Я, значит, стою со всеми документами, караул с постоянностью, и боеприпасы выложены, я, значит, с автоматом все жду, я думаю, сам смеюсь. Был выходной день, то есть я еще планировал уйти в увольнение к жене. Ну, такие встречи редки, и поэтому я прям, вот я уже... Я почти...
Уже был там почти.
С полкараула я думал, как я буду у жены, в смысле, быть. Планировал я, соответственно. Я уже бы имел свободный выход. Поэтому ничто мне не мешало, в принципе. И я, естественно, доложился с дежурным. И слышу, там дежурный открывает дверь. Он, то есть, со стороны своей дежурки зашел, помощника оставил за себя, закрылся в оружейке. И уже чувствую, что он тут возится с окошком этим приемным. И я смотрю, значит, бежит один майор. С ним два бойца. И он тащит... Начальник караула номер два сменился. Я думаю, твою мать, не повезло. Ну, он подходит, говорит, слушай, говорит, я женат, у меня там дети, давай я первый. Я говорю, ну, вообще-то, по идее, по инструкции того товарища, я первый, я начальник первого караула. Он говорит, хватит выпендриваться, я же твой курсовой офицер, в принципе, видишь, я майор. Ты, ну. А он майора получил как поощрение на ступень выше от занимаемой должности. И вот, значит, его бойцы тоже начинают с другой стороны выкладывать такую же пирамиду из этих соцбоеприпасами, открывается окошко, дежурный по части знает этого майора, он говорит, о, привет, Андрей, и дает ему коробочку такую, вот так выглядит, только пустую.
Поймовские патроны.
Да, с боеприпасами. Ну, пустую, чтобы он туда положил свои боеприпасы, сложил туда свои боеприпасы от ПМа. То есть и сдался ему. Его, значит, курсантики выкладывают. Он, значит, достает пистолет вот так вот, кладет его на вот эту полочку. Что тоже. В общем, нарушали все. И достает вот из такого кармана на кобуре стандартной, видите, причем вот это ПМ, да? ПМовская кобура, вот здесь вверху тоже ПМ в кобуре, как раз выколотка, магазин дополнительный, да? Один находится в рукоятке вот здесь. Он достает этот магазин из кармана кобуры и начинает вот так вот, выщелкивая по одному, запихивать их, не сильно торопясь, кстати, хотя до этого просился побыстрее, выщелкивать их в ячеечки этой коробочки. При этом еще ведет светскую беседу с дежурным по части, вновь заступившим, что-то там, ну, какие-то дела. Я стою в тоске. Я один, вот эти соты. У него два этих его караульных сменившихся, которые тут все ставят. Этот майор, значит, разрядил 8 штук. И, продолжая базарить, а пистолет просто лежит. Он берет пистолет, смотрит, значит, на этого дежурного. Ну, благо, что твой так вот чуть в сторону, значит. Снимает его с своего предохранителя. Затворную раму уводит в заднее положение, отпускает. Он не смотрит, он смотрит на дежурного. И нажимает на спуск. Очевидно, он хотел убедиться, что патронника патронки нет, произвести контрольный спуск и поставить на предохранитель.
И произвел контрольный спуск с патроном в патроннике.
Да, он его
только что дослал.
Да. Он стреляет. А у нас там была выложена вот эта вот взлетка, так, ну, в штабе, да, там. Из такого типа мраморной. А-ля мраморной плитки. Она там какая-то крошка, непонятно. Ну, пуля бьется, рикошит, и куда-то там за Армстронгу ходит. У меня было лицо такое чумное, не может быть. А у него было еще более глупое лицо, и у него рука, он то как-то так вот в сторону удержал, то он вообще вниз опускает и нажимает давит. Второй раз. И пистолет добросовестно стреляет второй раз. Он бы, наверное, нажал и третий, потому что у него было настолько, ну, глупое лицо, назовем это так, но... Конец этой вакханалии положил даже не дежурный.
А он подумал, что он вытащил из рукояти.
Да, 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 и разрядил его. Вот именно поэтому он тут и как-то... Мы сейчас выводы сделаем, что тут. Нарушаем, но хотя бы здравый смысл должен быть. Как там? Common sense по-английски. Короче, смысл в чем? В том, что нашу вакханалию остановил часовой первого поста первой смены. Только что стал тут младший курс, он вылетел в коридор, а у него в особенных обязанностях не только боевое знамя охраны, такой парадочный, красивый. Он должен еще охранять, естественно, дежурного по части его помощника. А тем более особое внимание обращать, когда дежурный выдает или получает боеприпас. У него прям прописано в особых обязанностях. А тут такое счастье. Два выстрела. Ладно, по один, да, там случайно. Два!
Нападение.
Да, конечно, тут дежурного по части убивают, не знаю, с какой целью. В общем, короче, влетел этот часовой, он, я так понимаю, что все, тут факт применения оружия налицо, он-то не видит по кому. Я думаю, мало ли как парень сейчас интерпретирует устав гарнизонной караульной службы, в принципе, он у нас может валить тут сейчас. У нас группа лиц какие-то стоит, применили оружие. Он же может не разобраться. То есть, ну, все мы люди. Да, одно дело, что на бумаге написано, да, одно дело, что ты в жизни как-то это переживаешь, да. Он даже пытался нам что-то крикнуть, какие-то команды отдавать, но мы, не ожидая, пока он там проорётся, там, в горле пересохло, парень переволновался, курсанты-то сразу упали, а я упал и стягивал за ноги этого офигевшего, короче, майора с этим стволом, и там ствол от него там отбрасывал, он такой, как кукла, ушел. В общем, ну, хорошо, что он соскочил, соответственно, а с другой стороны, соответственно, из дежурки ломился помощник, потому что он тоже, представляете, сидишь, смотришь на этого часового, вдруг сзади, ту-ту, поворачиваешься на закрытую дверь, а в обязанности дежурного выдавать оружие при закрытой двери со стороны дежурного помещения, тут тух-тух там, Петрович, ты как? Ну, я шучу, конечно, там, ну, не знаю, они общались эти. В общем, короче, увольнение мы не ушли, естественно, как и майор, объяснение писал на неделю. Как что было? Почему так было? И вот тут, к слову, как раз про короткоствол. Все ж любят короткоствол. любое оружие – это предмет повышенной опасности. Ну, как, например, автомобиль там, или еще какая-нибудь фигня. Действительно, предмет повышенной опасности.
Но автомобиль придуман для того, чтобы людей перевозить, а оружие придумано специально для того, чтобы людей убивать. Поэтому,
всё
естественно,
всё предмет повышенной опасности. Я хотел сказать, что назначение у этих предметов, не знаю, что они предметы повышенной опасности, да, как и велосипед, например, совершенно разное. Так вот, о чем здесь можно сделать вывод, такую мораль? Да? История же все у нас с моралью. Мы же тут что делаем? У нас тут, я так понимаю, студия и рупора, которыми мы облучаем в правильном направлении. Так вот. Почему, например, в инженерно-саперных подразделениях меняют постоянно номера расчетов? Ну, действительно, это кто-то там щупом, а кто-то там с индукционным миноискателем. А потом поменялись. Потому что мозг человека с тобой играет, иной раз злую шутку может сыграть. Да,
привыкает.
Там, играет в игры, да,
привыкает к неким действиям.
Конечно. То есть человек этот разговаривал, ну, с дежурным по части, что уже является нарушением. Он должен был молча производить манипуляции, контролируя эти манипуляции. Да? То есть, если он. Обычно даже, вот, например, вот, ну, на линии заряжания, когда ты это делаешь, разряжаешься, когда, как караульный, сменившийся с поста, за тобой смотрит кто-то второй. То есть не ты сам себя контролируешь, а он тебя. Ты отвел створную раму, да, и не сам ее отпускаешь, когда захочешь. А тот, который смотрит, он говорит, осмотрено. Ну, в некоторых случаях там, вот, тебя хлопать, если не надо там вслух что-то произносить, там вы там. Режим тишины соблюдаете, да, там пускает. Это условно. Или просто договорились тогда, что там. Вот я видел в тирах, например, на практической стрельбе, просто тебя хлопают по плечу. Но суть не важна. Вот именно сигнала. Важно, что сигнал был, и сигнал был не от тебя. Потому что твой мозг может тебя обмануть. Ты ожидаешь увидеть отсутствие патронов в патроннике, ты его увидишь. Особенно если там в 5 часов утра сменился, у тебя такие вольты, там, ты уже вообще никакой там не спал, стоял, холодно было. Там тебе по определению ты не должен был спать. Там еще было некомфортно. То есть тебя мозг может обмануть. Офицер тоже, он не спал. Ну, не то, что вообще не отдыхал, да, но не спал необходимое количество часов, чтобы быть бодрым и адекватным. Да? И вот его мозг обманул тогда. А тем более он все это делал на автопилоте, он отвел, он даже не взглянул туда, что-нибудь там, да. Он не убедился, что вообще оружие, что магазин извлечен. То есть он настолько вот, ну как сказать, вот повел себя как непрофессионал, да, потому что он надеялся, потому что сколько он эти операции делал, да, там, ну,
я
все знаю, тысячи раз. На старуху бывает проруха. Никогда нельзя пренебрегать требованиям безопасности. Как в первом случае с диэлектрическим солдатом, как и во втором случае с опытным майором, который майора получил как бы в награду за хорошую службу, да, как поощрение, точнее говоря, за хорошую службу. Так делать нельзя. Потому что оружие, оно таких ошибок не прощает, к сожалению. Следующая байка называется «Игла в ретрансляторе». Ну, то есть, иголка в стоге сена, тут игла в ретрансляторе. Это тоже такая курсантская байка. Значит, есть такие переносные зенитно-ракетные комплексы.
Игла.
Да, вот игла в данном случае – это один из вариантов. И вот как-то… Ну, все должны уметь ими пользоваться. Мы уже как-то разговаривали на эту тему, касались просто вот в конце ролика, касающегося про мифов в армии, там не учат. Так вот, как-то раз были учения в учебном центре с тактическим полем на 3 тренажерах ПЗРК «Игла». Старых тренажерах, то есть они не выглядят вот так вот, как сейчас они выглядят там, да? А это там даже игла вторая чистая, то есть не игла 2М. Короче, тренажер выглядел следующим образом. 3 трубы желтого цвета, к ним подходили провода, такие серьезные кабели, и приходили на такой лэптоп армейского проекта, такой как чемодан железный, такой суровая вещь. И майор вел практическое занятие с нами, разбил нас на 3 отделения, ну, взвод прекрасно это делится, это организационно он делится на 3 отделения, каждому дал по этому тренажеру, и все по очереди отрабатывали несколько раз все этапы стрельбы. В качестве мишени просто поставили такой, ну, шест, на нем был установлен силуэт самолета F-4 «Фантом», сзади у этого силуэта был такой патрон обычный, как в хозяйственном магазине можно купить, и в нем вкручивалась обычная, с соколем таким обычным, лампочка накаливания. Она нагревается, соответственно, головка самонаведения данной ракеты 9М-342, она ее ловит. Ну, и аналогичная, в смысле, которая для такого комплекса идет. Она наводится, и все нормально. То есть, ты можешь отработать все манипуляции, связанные с боевой работой. От накола этого аккумулятора с жидким азотом, который призван охладить. Ну, конечно, там никакого жидкого азота нет, но ты его имитируешь, а система тренажер фиксирует. Вплоть до имитации пуска, да. То есть, когда ты нажимаешь там такую, он в виде как такого спускового крючка, на самом деле это клавиша. Кнопка, да, это да. Кнопка, да. Ты нажимаешь, все, ракета ушла. Так вот, самым отличником майор пообещал, это ребята, говорит, если вы, говорит, это сделаете, там, ну, кто вот отличник, да, там будет, вот, я вас возьму из группы, я взял две настоящие, боевые.
Бахнем.
Да, и мы бахнем. В качестве мишени мы, говорит, будем использовать, а это 90-й год, начало, то есть бардак полный даже в армии, как ни странно. И вот, говорит, постреляем вот по этому. Это РОП, это реактивный осветительный патрон, 40 мм удает увеличенной дальности. Прекрасно, по нему можно жбахнуть. Все хорошо. Короче, ну, сказано, сделано. Ну, у нас первый отличился замползвод, лучше всех отстрелялся, не зря сержант, не зря отличник, молодец. Ну, его экипировали, послали двух бойцов, которые будут имитировать, собственно, пуск мишени этот, да, то есть, ну, имитировать мишень, то есть, пускать эту мишень непосредственно. Все, руководитель занятия с флажками, готов, готов, к бою, готов, все. Флажком махнул, те запустили, этот сопровождает. Прицеливается, ну, в смысле, накалывают, прицеливается, запищало, жмет, ракета вышла, мы радостные, восторг полный, молодым людям только пострелять. В те времена был бардак везде. И какие-то дебилы не согласовали с армией. Там, знаете, были такие, что военные городки отключали, а там от воды, от электричества, а уж поставить какой-то ретранслятор, где тебе захотелось. То почему, что, каких-то там вояк будем спрашивали, поставили на тактическом поле. И вот ракета сначала подумала, что ей действительно нужно гоняться за этим РОПом, а потом передумала.
И решила бахнуть.
И решила бахнуть в усилитель ретранслятора. Он греется прекрасно, влететь в него. И влетела. Там боевая часть сопливая какая-то, 2,5 килограмма, но ретранслятор ухватила. Майор не растерялся, мне нравится, армейские офицеры, они, он такой старый, он говорит, товарищ курсанты, объявляю новую тему занятий, инженерная подготовка. Собираем, значит, фрагменты, обечайки, элемент, и остальных элементов, поражающего снаряда, то есть ракеты данной. Инженерно оборудуем место торжественного захоронения этой ракеты, прячем и убегаем. Так и сделали. Собственно, вообще вот это такие вещи, они достаточно интересные и запоминаются, и случаются. Здесь что можно, о чем можно говорить? Ну, конечно, тут куча было нарушений с точки зрения организации вот этого, вот, проведения этого занятия со стороны майора этого, из страны, конечно, гражданских служб, которые какого-то черта влезли на чужую территорию, там что-то решили поставить, ни с кем не согласовав. Это еще хорошо, что так случилось, да? Ну, решился вопрос, да, нас даже не обнаружили, это хорошо. Сейчас кто-нибудь посмотрит, кто, и свидетели этого события скажет, а вот оно, оказывается, как, почему мы там без телевизионных каналов сидели в то время. Вообще, кстати, вот я, когда готовился, меня тут осенило, точнее, не так, когда готовился, а сейчас вот говорил, меня осенила мысль как-то сделать такое ответвление, такой спин-офф, и поговорить о развитии вообще, как науки или вычислительных средств в армии. На конкретных каких-то примерах. То есть, есть же такое диалектическое противостояние щита и меча, назовем это так.
Да.
И вот здесь очень бы показательно, наверное, было бы рассказать о том, как развивается щит и меч в качестве примера. Можно все что угодно брать, начиная с стрелкового оружия. Но вот я бы взял, например, авиацию и технику ПВО. Дело в том, что, когда наши специалисты уезжают за рубеж, общаются с другими специалистами, военными, очень часто они слышат такую фразу: у американцев. Ну, страна-то, американцев. Прекрасные средства нападения, у вас прекрасные средства защиты. И если сделать выборку, чтобы не утонуть просто в обилии информации, например, посредством ПВО, и рассказывать ли о развитии зенитной артиллерии, не самого глубокого, там, взять там комплекс какой-нибудь артиллерийский, как это все шутят, там, С-6-0, С-60 зенитный, да, и дойти, допустим, за каком-нибудь там комплексом С-300 сухопутных войск, потому что есть еще ПВО страны, там отдельная песня, да, вот рассказать, допустим, об этом, и рассказать, допустим, о развитии методов, да, допустим, решения задачи стрельбы. Вот тут, кстати, в комментариях мне кто-то там написал, я приводил пример совершенно не об этом, да, я сказал, что офицер должен быть готов как на бумажке с помощью ручки рассчитать, так с помощью, допустим, какой-нибудь логарифмической линейки или, сейчас добавлю, да, я не говорил, МК-61, это такой программируемый калькулятор электроника, или с помощью суперсовременного вычислительного комплекса. Считаем все. Боец-пехотинец отсчитывает боеприпасы, которые он тратит, чтобы у него было понимание, сколько там в магазине, да, и стоит ли его сейчас сменить, если ты попрёшься, например, в каком-нибудь здание там что-нибудь делать, да. Допустим, снайпер считает все поправки, артиллерист свою сдачу. Мне там написал кто-то в комментариях, что ты не позорься там, ты что, не знаешь, что такое треугольник стрельбы? Я прекрасно представляю, что такое торпедный треугольник, что такое треугольник стрельбы, но, опять же, мы же разговаривали с вами не об этом, это раз, а во-вторых, рассчитывали на аудиторию, ну, мягко говоря, которые там с армией не сильно связаны, да? Да, я могу рассказать про треугольник стрельбы, ну, то есть решение задачи стрельбы на флоте торпедой, да? И могу рассказать, например, про методы пропорциональной навигации. Вот я тут вспомнил эту ракету, которая стреляет и на догонном курсе, и встречая цель, метод пропорциональной навигации. Я могу рассказать про полетные схемы, то есть это утка. В данном случае есть еще там несущий конус, нормальное поворотное крыло, есть еще бесхвостка. Можно прям с математикой, но это будет тогда, мягко говоря, лекция здоровая, да, и не на один час. Но рассказать об этом можно, опять же, так, достаточно поверхностно.
Но это отдельная история,
да, конечно. Это отдельная история. А второй момент, вот если я начну рассказывать, допустим, о каких-то развитиях, например, тех же прицелов, ну, в контексте решения задачи стрельбы, например, есть такая пушечка замечательная, ЗУ-22, 20 мм, да. У вас боеприпас там стоит,
которая видел, да. ЗЕВС называется в странах НАТО.
Да, да, да. И там ЦАП, этот прицел там, ЦАП-23. Например, там, да, используется механически, да, там никакого. Есть счетно-решающие аналоговые машины, которые позволяют решать задачу стрельбы, например, в каких-то старых комплексах, там, я не знаю, там аналоговых, типа там круг какой-нибудь, там, да, там 1С32. А есть современный, например, комплекс С300, В4, да. Вот об С3В4 я не смогу рассказать, он секретный. Тут как бы надо, здесь нужно будет, я вот сейчас сказал, а надо будет очень хорошо подумать, чтобы рассказать, а потом не сделать плохо. А то будет как в анекдоте. Сейчас расскажу. Значит, знаете, есть такой анекдот. Резидент идет, значит, на встречу с агентом. Подходит, значит, к квартире явочной, смотрит, да, цветочек на месте, все нормально. Паста шлак не провалился. Поднимается туда и видит такую картину. Значит, сидит его этот агент, да, его контакт, заливается слезами, в истерике, наливает себе водку, понимаете, и хлещет в одно рыло. Ну, для резидента это просто нештатная ситуация. То есть он может все завалить. Он говорит, слушай, что случилось? Ну, пытается разобраться, что случилось, расскажи, там, помогу, все ресурсы приключу. Что происходит? Он там хлебает ту водку, закусывает слезами, говорит, ты понимаешь, я вот только сегодня осознал, я шпион! Резидент в ступоре, потом так облегченно выдыхает, наливает себе стакан, выпивает, садится и говорит, ща я тебя успокою, я тебе все объясню. Шпион – это я, а ты – предатель. Чтобы такая фигня не произошла со мной, чтобы я ее пальцем не тыкал, не сказал, что-то, ну, как сказать, да, это, дорассказывался, да. Ну, на самом деле, вот, там будем рассказывать, о флоте не будем рассказывать. Ну, нафиг. Знаете, я все-таки сухопутные войска. А я же говорил в начале передачи, что есть любовь между родами войск.
Да.
Например, вот тех же. Поэтому будем рассказывать о каких-то других системах, там, наземных. Причем прекрасный пример. И остановимся, я думаю, что на багетах на каких-нибудь вычислительных комплексах. Дальше не пойдем, а то нас побьют, действительно. И вот, значит, раз мы вспомнили про любовь вооруженных сил, есть такая фраза, которая говорит, десантники. Не десантник, блин, кто не прыгал с парашюта, называется
Мабута.
Ну, зачастую им тоже отвечают с такой же любовью. Мы уважаем и флота десантников. А кто прыгал и не раз, это гоблин, нехороший человек. Десантников я уважаю, я всех уважаю. И все, кстати, скажу так, что несмотря на вот эти все подколки друг другу, да, если в одном гарнизоне несколько частей, как правило, все живут очень дружно с семьей. А если, не дай бог, приходится выполнять какие-то боевые задачи, вот эти все шуточки и прибаудочки уходят на второй план, работают все как единый слаженный коллектив. Никто там не говорит, а там ты с пехоты, ты там инженер, ты там вообще непонятно кто, там связист. Кстати, насчет связистов, мне всем их жалко. Кто пипется в дождь и в грязь, это доблестная связь, а если нет дождя и грязи, плющит их начальник связи. Вот им вообще тяжело. Они там с этими катушками идут. Ладно, там ты, не знаю, там составим это стрелковое какое-то подразделение. Тут твои товарищи, они тебя всегда прикроют. А эти вдвоем там что-то тянут. А тут бабах, кого-то встретили не того. Я им всеми не завидовал.
У меня мой практический родственник, герой-десантник, он как раз связист. Он рассказывал с учений замечательную историю, не буду говорить, где это происходило, потому что все эти люди находятся на службе. Соответственно, группа спецназа организовала атаку на пункт связи, и атаку они провели более чем успешно. Они сняли часовых и вторглись в Кунг, где, как они думали, почивал командир пункта связи, собственно, упомянутый герой-десантник. Ну, думаю, что тут вообще-то стрельба, а человек спит в Кунге, точно командир. Они его спеленали, уволокли, он всю дорогу сопротивлялся, пытался им что-то сказать, его били непрерывно. И когда приволокли его сдавать начальству собственному, выяснилось, что это был водитель, который просто спал в Кунге. Он пытался им сказать, что он водитель. Вот. Ну, а связисты организовали контрдиверсию. Они пришли к этим людям, которые украли у них водителя, и, сняв часовых, украли у них в самом деле командира и майонез. И вот, значит, они тащат командира, другого, значит, подразделения, не буду говорить какого, и они, значит, из командирской машины сперли майонеза много, и за ними, значит, бежит другой герой-десантник с воплями: «Майонез-то куда? Майонез-то куда?» Потому что командир-то хрен с ним.
Ну да, действительно, приправа универсальная. Это тоже был раз на учениях, когда получилось, у нас паёк кончился, и мы как-то решили повыживать, как это надо, и кушали барана без соли, без всего. Ой, это ад. Я, наверное, сколько? Недели две этого одного барана жрал. Ощутился я средневековым воином Чингисхана, блин, без всякой жрачки, вообще без всего. То есть в пустыне это ад. Один баран, сушеное мясо барана. Когда мне потом сказали: «Слушай, тут у нас тут небольшой такой фуршет, на шашлыки пойдешь?» Я говорю: «Кто?»
«Баран».
«Баран».
«Нет».
Баран отставить, да. Так вот, значит, соответствующая история называется так: кто не прыгал с парашюта, называется мабута, как я и говорил. Значит, получилось так: у нас служил прапорщик, это старый, это вот этот багет, это. Я его не показал, так старая история, тот вычислительный комплекс багет, который там везде стоит, где только не стоит, в пункте боевого управления. Так вот, кто, значит, к мабуте, другая история. Значит, служил у нас один прапорщик, у него был сын. И служил другой прапорщик, у него был другой сын. Вот главный герой, сын прапорщика, зовут его Иван. И звали, и зовут его Иван. Так вот, где-то этот Иван нашел буксировочный парашют. И решил, ну, не знаю, полетать на нем, назовем это так. Уже звучит дико, да? Ну, это ребенок, сколько ему там, 15 лет было. С другим сыном, сверстником, они в одну школу, в один класс ходили. На этом парашюте. Ваня был молодец. Он пристегнул к системе своего одноклассника.
А сам
пытался как-то так сделать, чтобы, собственно, одноклассник полетел. Ну, как змей, да? То есть, Ваня, значит, держится за фал, а это... То есть, он там то за фал, то не за фал, то какой-то там шестом каким-то, какой-то палкой пытался поднимать этот парашют, чтобы это там...
Поймать ветер.
Этот день порывистый, да. В общем, короче, а у нас в это время шла серия. Пока эти молодежь и подростки развлекались на вертолетной площадке возле ДОСа-3, ДОС – это дом офицерского стола. Мы занимались в парке, как раз шли занятия по требованиям безопасности. И вот, значит, так стоит у нас подразделение, зам поружуется начальником автомобильной службы, что-то там им вещают. Мы все такие прям при параде, с полевыми сумками, с флажками, прям вот вообще какие все такие красивые, как в первый день занятий, как 1 сентября в школу, так вот примерно. Только без бантов, конечно, все-таки армия. И девочек у нас не было, в принципе. Не, были там, их мало. Так вот, о чем это я, да? О бантиках и парашютах. И вот я, значит, смотрю из строя. Парашют. С кем-то там реет гордо, как змей в воздухе. Думаю, вот террас. Думаю, нихера. Ну и понимаю, что, ну там, я прослежу угол, да, по фалу этому. Думаю, ага, ну светло на площадке. Потом я как-то отвлекся, но отвлекся буквально на секунды. Смотрю, а парашют уже здесь. И я понимаю, что вот я вижу этот угол, да, да, я понимаю, что человек, который там внизу, он за считанные секунды преодолел два забора и почему-то уже находится в районе третьих ворот, там, где заходит на нашу часть ЛЭП, линия электропередач, высоковольтная, 10 кВт. Ну, я оказался тормозом, потому что в это время уже прозвучали определенные сигналы, и комбат 3-го батальона вместе со вторым рванул так, следом за ними рванул я, потом 4-й по скорости был начальник автомобильной службы, мы буквально бегом туда добежали. Бойцов там оставили на сержантов, при этом уже там зам по ружью дал команду санитарную машину на выезд через это, уже дежурный по КТП, то есть по парку, уже звонил в медицинский пункт, чтобы из медицинского пункта на перерез доктор выдвинулся, машина так, он так, так будет быстрее, чтобы там за ним не заезжать. В общем, прибежали мы туда, увидели такую картину. Значит, этот мальчик, который Иван, главный герой, который запускал своего друга, он висит, у него вокруг ног обвился этот фал каким-то макаром, как позже оказалось, он это перекинул,
захлестнуло,
да, а потом он сполз и захватил его за голени, перевернул, он вниз головой, то есть у него там голова разбита, весь покоцанный, потому что его по земле протаскивало. То есть что получается? Ну, как вот со змеем история, да, угол меняется, хоп-хоп, там подъемная сила изменяется, да, и вот он вот так вот его тащило, переносило с этими порывами ветра и дотащило таким макаром, волоком, Ванечку этого до линии электропередач. И ударил, он так вот вокруг проводов их облетел, затянул, закоротил их, а потом подтянулся. И ему этим фалом, ну, перетерло мышцы там, ну и поломало немножко ноги. Но не так, чтобы ампутировало, как механическая ампутация.
Просто поломало.
Просто поломало. Он, естественно, орёт там благим матом. А я вспоминаю, думаю, интересно, а как... Я не то, что вспоминаю, я даже не знаю, как работает, например, автоматика на вот этой лэп, да, там, допустим, она включится, не включится, что вообще будет там, да? Я понимаю, что сейчас она обесточена, потому что все провода в куче, да, и ничего нет, ну. Но я понимаю, что в какой-то момент времени на нее может подано быть повторное напряжение, а потом произойдет вообще окончательное отключение. В этот момент, значит, мне комбат номер два, он был опытнее меня, я был тогда замкомбата, он меня пнул, говорит, хватит тут, типа... стоять с дебильным выражением лица вниз. Я говорю, зачем? Он говорит, тебя будем толкать. Он говорит, так, те, кто падает сверху, не ловят. Иначе сам, говорит, там осыпешься вместе с ним. Столкнем его, ну, вперед, чтобы изменить вектор, да? А как его, Василий Сафронович, это как раз комбат 3, он уже там карабкался по проводам, как Тарзан, блин. И ножиком из полевой сумки пытался там этот фал обрезать. Да. Но он, не, он, кстати, быстро достаточно срезал, мы этого Ваню столкнули, тут уже санитарка, на носилке, все, и там ближайший медицинский пункт, даже гражданский увезли. А его дружба на ветер отнес, опустил, он на дерево приземлился. Мы еще потом с человеком автомобильной службы его с дерева снимали. Короче, кстати... Сейчас сын этого прапорщика, этот Иван, он в офицерском звании, он после этого как-то резко
поумнел,
да, так все изменилось. И вот такой, я бы сказал, не то чтобы, это уже даже не смешная история, такая какая-то бытовая история, но о чем он нам говорит? Прежде всего, он нам говорит о том, что офицеры крайне слаженно и грамотно действовали как спасатели, хотя, ну, это же не значит, офицеров там каких-то идиотов отлавливают вместе с парашютами буксировочными, да, если уж так разобраться. Но они это сделали. Второй момент, я думаю, что этот Иван на всю жизнь эту историю запомнил и, скорее всего, воспринимает теперь вот этих вот ребят, которые его снимали, ну, они же все равно мужчины, прежде всего, а потом уже офицеры и кто бы то ни был, да, как, ну, по сути, там, ангелов-хранителей своих, спасителей, в буквальном смысле этого слова. Я думаю, что в... не знаю, в какой мере, но думаю, что вот этот вот эпизод его жизни послужил как раз таким толчком, что он подумал и избрал своей будущей профессией профессию быть военнослужащим. Потому что он рос в этой среде, он видел, как эти люди действуют, в том числе в нештатных экстремальных ситуациях, потому что спасение людей для военнослужащих не совсем штатная ситуация. И как раз тогда переходим к последнему, такой последней байке, последней истории. Плавно. Это «Защитники во всем» я ее назвал. Почему назвал так, да, и почему именно такие истории я выбрал? Армия готовится для войны. И если начнешь рассказывать, как там кто в кого стрелял, это как бы очень, ну, не тактично, с одной стороны, да. Это еще и бывает, что и запрещено рассказывать, кто в кого и когда, да, и кто где был. А второй момент, это же третий момент. А третий момент, ну, это не так... Это очевидно, потому что военнослужащий, он и готовится к этому, да, если он будет плохо там стрелять или как-то не будет уметь выполнить боевую задачу в любых условиях, то какой он к чертям собачьим военнослужащий, да? А как раз выполнение каких-то нетипичных задач, мне кажется, оно тоже как бы вот подчеркивает какую-то такую вот готовность, прежде всего готовность, психологическую готовность выступать защитником во всем. Почему я назвал «Защитники во всем»? История случилась в Краснодарском крае, когда на водораздел выпал смерч. Я записал дату 2002, но у меня тут память в последнее время подводит.
В 2002 был ураган, я помню.
У меня, помню, сестра, я даже в нее не удосужился уточнить, но я думаю, что меня простят за неточности, случайно, но такое имело место быть. Короче, смысл в том, что там вот Туапсинский район пострадал, Новороссийск пострадал, людей, например, отдыхающих смыло, там кемпинг смыло в море, и у меня сестра чуть не до октября там выезжала по этим трупам, которых выносила из моря. И вот история случилась следующая, когда одну часть, значит, перевели недалеко от побережья, они стояли, ну, в смысле, практически на побережье, ну, скажем так, на Кавказе там. Не буду уточнять, ну, по побережью. Сочинский, Туапсинский район, так вот где-то. Между Ленинградом и Москвой. В общем, стояли и стояли, да. А там был детский лагерь. Детский лагерь окружало два ручейка. Без шуток. Два ручейка, в которые летом даже пересыхали. То есть, там мог пройти воробей, не замочив коленок. А тут смерч. И вода резко поднялась. Причем эта вода не такая, как у нас с вами в стаканах, да, а вода с грязью,
мутная,
с камнями. Водяная, да. Это, по сути, селевой поток. Да. Мостик, который такой был, ну, для одной машины, в этот лагерь шел детский, который тоже был устроен как кемпинг. Такие, знаете, ракушечки, ну, которые, да, даже, ну, не капитальное строение. Его смыло. Но обратились там местное подразделение МЧС, они говорят, да-да, держите, сейчас прибудем, но вода прибывает раньше, чем МЧС. Ну, так сложилось. Это не то, что там МЧС, я никого не обвиняю, я не знаю ситуацию, что там было в МЧС в этот момент времени. Я так думаю, что этим ребятам тоже работы хватало. Как правило, такого объема стихийные бедствия, они требуют от всех, ну, буквально титанического труда. Ну, без шуток. У меня тогда, кстати, отец работал в компании «Транснефть», ну, уже вторую пенсию зарабатывал послевоенной, и сложились две лэпки, две линейные электропередачи, которые на Сочи уходили, и там тоже им там весело было, там у них трубопровод чуть ли не снесло, там, то есть они там тоже разгребали, ну, буквально там несколько недель вообще. Он рассказал, что он 5 дней вообще не спал, ну, то есть вот прикорнул и опять работал. Он тогда был, по-моему, на должности главного инженера как раз. Не, старшего мастера. Ну, не суть, столь важно. То есть, досталось всем. Всем службам вообще, всем ведомствам, всем. Поэтому МЧС наверняка досталось тоже, и не слабо. Но вода прибывает, ресурсов административных и людских нет. И, естественно, этот руководство лагеря, этот лагерь обращается к ближайшей воинской части. Наш командир принимает решение, ни минуты не колебаясь, помочь детям. И отправляют туда инженерную технику, БАТ, МДК, я не распечатал, но есть такие на базе автомобильных тяжелых тягачей, такие как крокодиловые войска, как называют, выглядят. Короче, отправляют туда Урал, это машины повышенной проходимости, дизельные. Они, эти Уралы, готовятся с штатными механиками крокодилей для преодоления водных препятствий, то есть воздуховод задирают, все максимально, все там герметизируют, насколько это возможно. Уралы были адаптированы для перевоза личного состава, соответственно, были назначены сержанты, в том числе два моих сержанта, с которыми один парень из Славянска, другой был из Орла, прекрасные люди, вот такие же, но они чуть младше призыва были, чем рядовой Киселев, который уже упоминал, но шикарные ребята, как я все время про одного говорил, ну, Орел – это Орлы, а там парень другой был из Славянска на Кубани, Юра, я говорю, Юра, у вас из Славянска на Кубани, вот такая душа и вот такие плечи у людей, он прям такие здоровые. Кстати, Сковрова, там, кстати, сейчас командиром части тоже мой сокурсник, если можно так выразиться, и никогда ковровская учебка не подводила с личным составом. Во всяком случае, меня. Не могу говорить про других, но ребята железные. Эти два сержанта тоже находились в кузове и, как сказать, удерживали детей, а главное, вожатых от паники. Кстати, большие проблемы, как правило, такие ситуации создают не дети, которые не оценивают опасность,
а взрослые.
И когда там женщина с попой 56-го размера пытается как коровка топтаться или как лошадка топтаться по детишкам, это, конечно, плохо. И сержант должен быть и психологически готов, ну и в конце концов физически готов, иной раз эту даму как-то, ну, или там мужчину взрослого успокоить, назовем это так, чтобы не случилось. Потому что прыжок за борт, селевой поток – это детерминированная смерть. То есть тебя вынесет в море, причем ты там не выплывешь, это не вода, это не бассейн. Ты просто не поплывешь.
Конечно.
Там нельзя плавать.
Тебя потащит просто.
Да. Зам по вооружению там отличился, командир части, когда у нас оборвался один трос, он прыгнул в этот селевой поток, чтобы одеть, значит, там, ну, зацепить сангой там. Ну, это было, короче, что-то с чем-то. То есть, о чем я. Вот, собственно, вся история. То есть, две истории получились такие совершенно не смешные, как бы, с одной стороны, да, а за жизнь. О чем я хотел в качестве какого-то общего вывода, да, на чем я хотел в качестве общего вывода здесь остановиться? Как раз о том, что мне посчастливилось, я же здесь озвучу сейчас личный опыт, озвучу эту историю, или опыт моего ближнего окружения. Служить с хорошими людьми, как я говорил в начале передачи, точнее, в середине передачи, я как раз на этом был сосредоточен. Практически все выпуски, вот, которые мы обсуждали, да, вот, мы с вами обсуждали именно хорошие вещи, чтобы люди знали, что такие люди, что хорошее в армии тоже есть, хорошее есть и в спорте, и в армии, да где только этого нет, да. Но в данном случае мы сосредоточились на армии, в армии есть хорошие люди, которые готовы выполнять, которые прекрасно шутят, имеют шикарное чувство юмора, которые, в принципе, ничем не отличаются от других людей, гражданских, у них такие же проблемы, у них такие же заботы, да. Такой же быт, по сути, ну, с маленькой спецификой, да. Ну, а главное, что большинство из них, большинство, да, паршивые овца все стадо портят, но большинство из них вполне себе способны во всех отношениях, как в психологическом, так и используя свои навыки и сложные там какие-то умения, знания, выполнять как боевые задачи, так и гражданские задачи на пользу, а иногда даже во спасение жизни мирных граждан и окружающих их людей. Вот и все. Вот об этом я хотел рассказать.
Ну что, очень наглядно. Я бы сказал, на примерах, многослойно, показав армию со всех, ну, наверное, не со всех, со многих сторон ее проявлений. Спасибо.
Взаимно. Спасибо большое.
Надеюсь,
спасибо.
Было интересно. В следующий раз поговорим про эволюцию щита и меча.
Наверное, может быть, через следующий раз. Ну, может быть. Подготовиться и уточнить, чтобы я тут, как бы сказать, не наломал дров. Надо быть аккуратным в таких вопросах.
Хорошо, Максим, подготовится, и мы через некоторое время вернемся к этой интересной теме. На сегодня все. Всем пока.
До свидания.